नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम песня 2 глава 3 текст 20 чистое преданное служение сегодня тема. Надо прочитать санскрит. Я прочитаю перевод стиха. У того, кто не слушал повествование, рассказывающее о доблести и удивительных деяниях личности Бога, и не пел во весь голос возвышенных песен во славу Господа. Уши подобны змеиным норам, а язык — языку лягушки. Вот такой стих сегодня выбор у Малой Говинды. Комментарий Шрилы Прабхупады. В преданном служении Господу участвуют все части тела. Преданное служение – трансцендентная движущая сила духовной души. Поэтому преданный отдает служение Господу всего себя. Заниматься преданным служением можно только установив отношения с Господом и отчасти таким образом, простите, таким образом чувства и плохо вижу. Но пока поговорим об этом моменте. То есть преданное служение — трансцендентная движущая сила духовной души. И поэтому преданный отдает служение Господу всего себя. Что за семейный цикл? Здесь имеется в виду, что есть множество способностей в человеке, энергии заложенной, которые не используются в течение многих-многих жизней. То есть мы с вами не знаем, чем обладаем. Здесь говорится, при каких обстоятельствах эти энергии становятся занятыми, то есть можем ими воспользоваться. Человеческая жизнь сравнится с очень богатым наследством. Что мудрецы удивляются, почему люди так страдают? С чего ради? У них столько возможностей жить в мире и счастья. Но почему же все-таки люди страдают? Почему приносят боль друг другу? Почему кажется, что человеку чего-то не хватает в этом мире? А потому что он скупец. Причина в нем. На самом деле нехватки никакой нет. Он скупец, он не использует то, что ему дано. Дано очень много. Представьте, человек, который накопил много богатств и просто сторожит эти деньги. Скупой рыцарь называют. Это скупец. То есть не использует. И почему не использует? Он живет накопительством давно уже. Он даже уже не знает, что он там приобрел. За долгие-долгие годы он уже не знает всех этих богатств. Понятия не имеет об этом. Но ему жаль расставаться с этими богатствами. Даже монету одну отдать жалко. А преданное служение означает, что можно занять эти богатства в служении, дать им жизнь, силу. То есть это мертвое богатство. Человек умирает с этим богатством, даже не воспользовавшись собственным разумом, чувствами. Настоящим, то есть душа его в потемках спит. До некоторой степени это подтверждается учеными современными, что у человека столько возможностей в теле, если его исследовать, его психику, его тонкое строение, грубое строение. У него возможности гораздо больше, чем он себя представляет. Но как достать эти энергии, они не знают. И всему виной ложное эго. Чистое преданное служение — это деятельность, лишенная ложных намерений, мотивов. То есть мы бы сказали попросту, оно свободно от жадности или зависти, или желания удовлетворять свои чувства. Это чистое преданное служение. То есть попытайтесь еще раз, помедитируйте еще раз. Каждый человек совершает деятельность. Эта деятельность как-то называется, имеет какую-то оценку, какое-то качество. Есть кармический труд, то есть деятельность ради плодов деятельности. Это тоже деятельность. Но какого качества эта деятельность? Она развивает жадность, говорит Субхагавадгита. То есть стремление к плодам деятельности, к накопительству, значит, развивает жадность и другие пороки человеческие. А есть деятельность бескорыстная. Ее тоже можно совершать. Это нам известно. Мы можем, если захотим, сделать что-то бескорыстное. Но должна быть какая-то причина, какая-то внутренняя сила, должна побудить нас к этому. Просто так это невозможно сделать. Это невозможно. Просто так что-то отдать — это очень трудно. Но хотя бы это заметит вообще. Хотя бы это отметит, что я это делаю. И никто не заметит, и никто не отметит. Нет, тогда я не вижу никакого смысла ничего отдавать. Только приобретать. То есть, поймите, эта тенденция очень сильная, глубокая тенденция. Вот вплоть до духовного сознания будет сопровождать нас это желание все же иметь какую-то выгоду, какую-то славу, какой-то престиж, что-то взамен, то есть, получить. Что даже великие мудрецы говорят, это не так легко освободиться от этого желания кармической деятельности. Жадность так глубоко проникла в сердце людей. И чем же славится жадное общество? Какова же слава этого жадного общества? Как же можно прославить такое общество? Есть ли хоть какие-то достоинства там, где есть жадность? Хорошо, они могут быть богатыми. Они могут даже быть успешными какое-то время. Но они никогда не могут стать великими. По-настоящему могущественному. Жадный человек и величие не совмещаются. Это как раз признак. Если вы встречаете великого человека и чувствуете, что у него есть жадность, вы сразу отвергаете его со всем его величием. Не совмещается. Щедрость. Величие – это щедрость. Величие – это сострадание. Величие – это любовь и смирение. Правдивость. То есть эти качества сопутствуют чистому преданному служению. Итак, почему люди стали такие лживые, как никогда? Они не совершают бескорыстной деятельности. Они все только из чувства выгоды. Вот это чувство нужно изменить. То есть деятельность та же самая. В чем отличается? Все действуют, все едят, все спят, все ходят на работу. Поддерживать тело нужно каждому человеку. Но необходимо изменить качество этой деятельности. Это называется чистое, преданное, любовное, бескорыстное служение. Вот такой большой получился термин. Одним словом на санскрите – бхакти. Бхакти. Это все обозначает. Это глубокая причина бхакти. Это любовь к Богу. Любовь – причина – это чистая, бескорыстная деятельность. Если мы видим, что мир погряз в... Жадность означает, что любовь уходит куда-то. Любовь становится торговлей. Сейчас все становится торговлей. Все становится бизнесом. И медицина стала бизнесом, и политика стала бизнесом. Бизнес стал бандитским. Бизнес там, где люди жадные, очень опасно жить. Они за деньги убивают друг друга. Но за маленькие суммы еще не убивают пока. Бывает, что и за маленькие суммы даже убивают. Но за крупные суммы точно убивают. За большие деньги убьют обязательно. Не сомневайтесь в этом. Жадный человек – это очень опасная личность. Это как тигр. Если он увидел добычу, он будет охотиться. Он не отступит. Это его природа. И природа бескорыстной деятельности совсем другая. Она очищает сердце и просветляет. Она дает чувство счастья и дает знания. Два фактора. То есть это гуна благости. Так здесь это описывается. К сожалению, мне трудно читать комментарии. Мало света для меня. Заниматься преданным служением можно только, установив отношения с Господом и очистив таким образом чувство служения Ему. То есть все чувства могут участвовать. Мы знаем все наши чувства, наши энергии. Скажите, пожалуйста, кто из нас когда-нибудь в школе, или в семье, или в институте, или на работе, пользовался энергией смирения в полную силу. Кто обучен этому? Или терпение? Или почтение? Вот просто. Просто мы вспомним, можем ли пользоваться этими энергиями всю жизнь? Не какой-то отрывок времени, какой-то момент времени, а именно использовать эти энергии по-настоящему. Нет, люди все утверждают это одно и то же. Я был добрым, хватит. Я терпел, достаточно. А почему нужно почитать всех этих? Вот такая позиция. То есть эти качества стали более-менее формальными. А в этом скрыта огромная сила. Смирение, почтение, терпение – это огромная сила, могущество. В этом суть. Есть люди, которые продвигаются при помощи собственных сил, то есть они пытаются обманывать, как-то манипулировать и достигают какого-то успеха. Другие люди продвигаются при помощи благотворительности. Это второй путь надежный. Но Прабхупада здесь говорит, это возможно только в связи с Господом. Никто не сможет долго заниматься благотворительной деятельностью, если это не связано с Богом. Это будет нести временный характер. Аскеза несет временный характер без Бога. Ну как? Лечение. Болит печень, что-то болит, идите к врачу, диета, аскеза, ограничения. Надолго. Как только поправится, снова приступите к тому же самому. Это не временный характер. Но преданные, поскольку они связаны с Господом, они вегетарианцы всю жизнь. Они не планируют, что вот как только я поправлю здоровье, снова где-нибудь там что-нибудь съем. Нет, Кришна же увидит, зачем. Я же обещал Кришне. Это вечный обет, вечная платформа. Это называется цивилизованная жизнь, где есть законы Бога. Под каждой личностью есть опора, есть обещание перед Богом, есть совесть и сила этому следовать. Это великая сила. Кстати, материалисты очень слабые. Они не могут контролировать свои чувства. Они делают вид могущества. Это ложь. Никакого могущества у них нет. Максимальное проявление их могущества в том, что они могут просто убить кого-то, уничтожить планету. Вот так люди думают, что они поэтому не могущественны, что у них пистолет из кармана, они не могут нажать курок. Что у них крыша есть над головой какая-то. Это называется могущество. А куда они пойдут потом, после смерти? Вот в чем вопрос. Что будет с их могуществом, так называемым? Когда-то Шилпрапада в Индии объяснял эту тему и говорил, что необходимо смирение, почтение, терпение. Нужно служить Гуру Кришне. Нужно соблюдать регулирующие принципы. Никаких интоксикаций, никакого мяса, никакого секса незаконного, никаких азартных игр и махинаций. Это в Индии. Поскольку индусы смотрели на Запад, они перенимали этот образ жизни очень быстро. Прабхупада сказал, нет, это нужно остановить, нужно принять ту культуру, которую вы отказались, забыли снова. Нужно принять Бхагавад-гиту. Ну тогда они сказали, с вами же. Вы говорите, вернуться к нашей культуре. Принципы благочестия, смирения, почтения, терпения. Но посмотрите, Запад. Никто не соблюдает эти принципы. Все едят, что хотят. Совокупляются с кем хотят. Они богаты. Они могущественны. И цивилизация преуспевает. Вы нас опять хотите вернуть в той нищете, смирение, почтение, терпение? А? Прабхупада просил, где вы видите могущество? Где могущественные люди? Кого имеете могущество? Назовите имена. Никсон? Или Наполеон? Или Гитлер? Или Сталин? Говорите, кто? Или Македонский? Кого вы имеете в виду? Где они сейчас, эти люди? Вопрос интересный. Где сейчас Македонский? Где сейчас Гитлер? Они также могущественные? Нет, где-то они там кошка или собака бегают. Держите могущество. Иллюзорное могущество. Это лишь иллюзорное могущество. Потому что шастры говорят, силу вы получаете только благодаря аскезе. Если хотите силу, ума или чувств, или физическую силу здоровья, нужна аскеза. И есть разные виды аскез, чтобы стать сильным человеком. Если вы подчиняете аскезе тело, а ум нет, будете страдать. Ум будет просто терпеть, говорит, все, я терпел, хватит. Поэтому чистое преображение значит думайте о Кришне. Да, жизнь трудна, но думайте о Кришне. Терпите. Вы сможете выдержать любые испытания жизни. оставаясь человеком. Не скатываясь до животного уровня, оставаясь человеком, и более того, великим человеком. А животного уровня трудно подняться до человеческого. Очень трудно. А от человеческого нужно подняться еще выше, до божественного. Вот она, цивилизация. И венец все это называется чистое, любовное, бескорыстное преданное служение. В общественном смысле устанавливается такой порядок и закон Бога, который обо всех заботится равным образом. Мы должны понять это, мы должны принять то же самое настроение. Равно ко всем, можно сказать, живым существам. Итак, это достижимо проповедь исключительно только по милости Господа, если мы сможем быть связаны с Ним, можем обрести подобное божественное сознание. От Бога может перенять это сознание. Человеку это не дано. Очень трудно человеку просто на всех смотреть одинаково разными глазами. И на друзей, и на врагов, и на мужчин, и на женщин. И на людей разных национальностей, характеров. Это практически невозможно. Никто не достиг это собственными усилиями. Многие мудрецы, они знали, что необходимо установить ум равновесие. Но это невозможно, пока вы живете среди людей, приходилось уходить в монастыри, или в глубокие леса, в пещеры, жить в отшельничестве, чтобы просто не видеть никого, ничего, и так ум как-то успокоить равновесие. То есть человеку очень трудно подняться к уровню. Друг, враг, свой, чужой, плохой, хороший. Он ходит всю жизнь с этими понятиями. Здесь же говорится о трансцендентном сознании, божественном видении. Как же нам это осуществить, не уходя ни в горы, ни в монастыри? Здесь говорится, Бхагавата, вот он метод. Чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. Сразу это сделать невозможно. Нужно делать постепенно. По мере увеличения могущества духовного человека все будет более и более бескорыстным и чистым. Сразу сделать невозможно. Один человек, живший в Америке, когда-то услышал одного трансценденталиста из Индии. В позапрошлом веке это был. Богач. В эти времена был редкий богач. Сейчас, я думаю, обычный богач. Ну, и было, может быть, чуть больше миллиона долларов тогда. Ну, то есть очень богатый по тем временам человек. И когда он услышал трансцендентную проповедь этого учителя, он был потрясен таким сознанием. Для него это просто переворот в жизни полный. Он все бросил, весь бизнес, все деньги снял и отдал в его ашрам. На поддержание развития этого ашрама, этого гуру. И сам уехал в тот же ашрам. И жил в том ашраме. Но до конца своих дней жалел об этом поступке. Он был не готов для такой деятельности. Эта деятельность должна постепенно развиваться в человеке. Что сейчас можем сделать с вами бескорыстного, чтобы потом не жалеть всю жизнь? Вот это нужно делать. А потом вы увидите, вот эта маленькая бескорыстная деятельность наполняет вас знанием и могуществом. Можете делать больше. А потом еще больше. А потом постепенно это становится нашей платформой, смыслом жизни, с которой никто никогда не падает. Даже во время экономических кризисов никто не падает. Даже во время войн и потрясений никто не падает. Нет никаких катаклизмов такого человека. Его поддерживает энергия Бога. Но это постепенное развитие. Не имитируйте. Не так, что сейчас вы все отдадите, а потом будете ходить в уме и думать, зачем я это сделал, зачем, где же этот плод, где же плод моей бескорыстной, любовной, чистой преданности. Плода нет. Плод – это сама бескорыстная, любовная преданность. Это любовь, это и есть тот самый плод, который именно вот управляет всеми энергиями, гармонизировать их. Такие люди нужны в обществе, которые просто приходят ради того, чтобы создать гармонию здесь божественную. И больше никакой цели нет у них. Им не нужны никакие деньги, и в следующей жизни вы им не воспользуетесь. Согласны? Если в этой жизни вы накопили счет в банке, то в следующей жизни вы же не можете предъявить права на это. Но уж второе посмотрите, скажет, нет, это не ваши деньги. Да нет, я в прошлой жизни заработал. Я помню. Мои деньги, я лично работал. Но другой горб был, но мой горб был. Сейчас просто горб сменился. А, то есть этот горб не работал? Нет, теперь нужно вот этот горб достать работать, чтобы получить деньги. Итак, мы с вами просто зарабатываем новый горб, чтобы работать. Тяжело. С точки зрения реинкарнации, видите, все по-другому. Но люди думают, одноразовая жизнь, Бог далеко, Ему до нас никакого дела нет, нам тоже особо никакого дела нет. Мы Его не спрашиваем, как Он живет, Он нас тоже особенно не интересуется. Ну, по нужде ходим к Нему. Нужда заставила. как говорят иногда люди, материалисты, что это называют религиозную деятельность отправление религиозных нужд. Я такой термин слышал. Вот идет человек, скажем, и вдруг ему нужно нужду справить религиозную. И вот тут мы ему храм как раз и построим. Пусть сходит и справляет свою религиозную нужду. По нужде. А без нужды что ходить туда, правда? До чего, так сказать, мы не завели духовную жизнь? Есть места, где нужно нужду справить, и все, попросить денег. И если деньги дадут, то такие места нам необходимы. А если деньги не дают, то вообще зачем об этом говорить, про Бога? Важно, чтобы он исправно платил, мы будем молиться. Если будет платить, мы любую молитву можем выучить. Ко мне приходили люди, знаете, высокопоставленные, всякие, богатые, но они же страдают. Они же тоже приходят поговорить. Как же все-таки избавиться от страданий? Ну, болезни, допустим, приходят страшные. Психические сдвиги начинаются у людей. Или дети-наркоманы. Ну, страшные картины просто. Я говорю, вы молитву не читаете? Читаем. Ну, от страха, то есть им дали какие-то молитвы, не читают молитвы эти. Я говорю, а о чем эти молитвы? Не знаю. Более того, говорит, я когда читаю по бумаге, кажется, я вот слова слышу. Когда я бумагу оставлю, ни одного слова не могу вспомнить молитвы, ни одного слова не могу вспомнить, не могу запомнить там всего несколько фраз. Не могу запомнить. Люди не умеют мыслить. Там, где нет денег. Но какие они умные, когда есть деньги впереди. Все запоминают. Все усваивают. Такие стратегии. Я поражаюсь, как они устроили эту цивилизацию денежную. Очень умный народ. Как только деньги устраняются, все, ничего даже запомнить не могу. Просто тупость какая-то. Мыслить без выгоды не могут. Работать без выгоды не могут. Любить без выгоды не могут. Чем красивее женщина, тем больше, кажется, она любит. Красота уходит, уже меньше любит. Все, нужно платить за любовь, красотой. Деньгами тоже нужно. Богатый – очень хорошо. Любовь, больше любви. Но смотря сколько денег, столько любви. Все можно посчитать в нынешней жизни. И люди называют это цивилизованной жизнью. Чтобы говорить, нет, они еще не оторвались от животного уровня. Они обманулись, потому что создали много научно-технического прогресса. И этот прогресс обманывает их за них. Но на самом деле в этих машинах за компьютерами сидят животные, которые в этом компьютере смотрят на женщин, кино какие-то, виртуальная реальность. Что там они делают? Зашел я на Украине в интернет-клуб утром пораньше, чтобы посмотреть свою почту. И там уже какой-то посетитель сидел, играл в какую-то игру. И там выстрелы какие-то, взрывы раздавались постоянно. Уже там, в 8 утра у него началась уже бой там уже все. Каждый день регулярно он выходит. Я заглянул, что же там такое, что же за игры все время. Боже, ну это была реальность. Я просто не погрузился туда. Там настоящее ружье у вас, все там будет. Да. Хорошее ружье, очень, не знаю, как оно называется, автоматическое. Вот вы идете, там система каких-то коридоров, там какие-то там здания, там стены, и там кто-то даже вылезет оттуда, понимаете, ну, выскочит, тоже вооруженный. И кто бы не выскочил, вы стреляли. Сразу, без этого, что иначе вас в смятку-то. И такая программа, что если попадаете, там сразу разрывается на части руки, ноги, все можно увидеть это. Гранату можно бросить, все, увидите все, что все последствия в деталях там. Очень интересная игра. Там живут сейчас просто миллионы подростков, представьте себе, и взрослых. Сидят и целый день. Любое, неважно, вот там что шевелится, сразу пуля туда, или гранаты. Что-то шевельнулось, убить на месте нужно сразу. Это сознание, это отношение к жизни воспитывается. Это не просто игра. На играх учатся. Детей на играх воспитывают на всю жизнь, понимаете? Это для нас, кажется, пустяки, для них это прожитая жизнь виртуальной реальности. Они этот принцип будут применять потом в действительности. То есть люди привыкают к насилию, как к игре. Это просто игра. Если раньше боролись за какие-то идеалы, то уже никаких идеалов нет. Просто шевелится и убей. Иначе тебя убьют. Таков мир. Вся философия. Если не ты, значит тебя убьют. Ваня преданно сказал, я хочу проповедовать через эти программы. При помощи этих программ. Говорит, я мастер, там какой-то хакер есть преданный. Не скажу его имя. Супер. Он говорит, я знаю, как делать. Я туда преданно запущу эту игру. Шафран с книгами, с Боговодиком. На него с ружьем, там раз, преданный появляется. А он не умирает. Бессмертный, душа, вирус, понимаете, такой, в этой игре. Вы не можете уничтожить никак. И он ему проповедует, и вы говорите, быстрее, то он просто говорит, что это не то тело, что есть Кришна, есть любовь к Богу. И вы не можете устранить, что вирус попался, вы говорите, испорчена вся программа, понимаете. Так они думают, испорчена программа, и все, жизнь испортили мне. Вот этот человек появился с книгами и не отстает. И говорит, то, что мне мешает совершенно в жизни достигать своих целей, быть жадным, быть наглым, быть похотливым, быть завистливым, сражаться с людьми, душить тут своих врагов, и тут, на тебе, я, все мы братья и сестры. Зачем вы это делаете? А? Мы русские. Мы не индусы. Как только речь о мясе зайдет, сразу, нет, мы русские. Или о водке. Водку пить нельзя, а мы русские, аргументами. Да я не видел ни одного русского человека в Екатеринбурге. Где вы видели русских людей? Кто выглядит как русский? Ну здесь понятно, что никто не выглядит как русский. Ну посмотрите на улицу. Где вы видите там русских? Вы можете видеть там француза или француженку, американца, германца, китайца, можете видеть кого угодно, но русского там не увидите. В кокошниках никто ходит, в сарафанах. Такой походкой лебединой, с коромыслами. Нет, в помине этого ничего. Нет, американские эмансипированные женщины ходят здесь. Или француженки ходят здесь. Но мы русские, потому что у нас русская водка есть. Это единственное отличие. Чистая, как горная слеза. Реклама. Ну, надо думать, в каком мире мы живем с вами вообще. И ведь посмотрите, людям нравится. Людям нравится это. Почему нравится? Они думают, что у них все получится, каждый. Они думают, я не такой глупый. Я знаю, как жить. У меня будет удача. У меня особый случай. С этими людьми, понятно, они просто рылом не вышли. И потом пару ударов судьбы, и вы видите, что человек ходит с опущенной головой или с шизофренией. Факт. Это факты. Ни одного выигрышего. Нет. Ни одного человека, который выиграл жизнь таким образом. Нет. Все сокрушены. Причем медленно и с ужасной болью. Жизнь перемалывает. И что потом? Каков результат? А потом уже, когда человек весь травмирован, переломанный жизнью, у него нет способности что-то понять. Одна боль и плохие самскары внутри. Даже когда слово «Бог» его воротит сразу же. Только нет. У него нет опыта духовной жизни. Он жил, значит, так много сделал, но никакого опыта не приобрел на самом деле. Никакого. Позитивного опыта нет у человека. И ложные надежды все еще остаются, и гнетут его. Я так и не стал счастливым в этом мире. И он завидует еще больше окружающим людям, начинает ненавидеть человечество. Принимать наркотики, уйти в другой мир. Почему не принимать наркотики? В другой мир уйти. Как виртуальность, как вот. И в компьютер можно уйти, можно также уйти в наркотики, то же самое. Главное уйти от этой жизни вообще. В Алмате открыт бар ночной. Называется амнезия. Забыться? Надо забыться, вот и все. Уйти в другой мир, в другой мир. Но так вы уходите также в Харе Кришна, скажут? Да, именно в Харе Кришна мы уходим. Это не вниз, а вверх. Более высокие измерения существуют. Вот туда нам нужно. Не нужно оставаться на животном уровне, потому что сильно страдает. Мы не животные. Животный образ жизни – это сильные страдания для человека, ужасные страдания будут. Животным это может терпеть, поскольку лишено рассудка. Человек не сможет такое выдержать. Он должен стать животным в следующей жизни, чтобы терпеть такую жизнь. Человеческая форма жизни, нужно возвысить ее. И здесь говорится о чистом преданном служении. О чем еще? Что вот включается сюда? Самосознание. Три фактора. Себя нужно познать. Нужно познать этот мир, изучать. заниматься чистым, бескорыстным, преданным любовным служением. И человек откроет в себе духовную реальность. Недавно смотрел русские веды, и там говорится, что очень много реальностей, измерений существует в этом мире, в этой вселенной. Никто не знает сколько. Это до бесконечности. В нашем случае до бесконечности. Мы живем лишь в одной из реальностей. И выше нас огромное количество других измерений. Ну, наука более-менее к этому приблизилась, более-менее к этому пониманию. Но до какой степени не знают эти реальности существуют. Там говорится, что есть миры и есть мерности, так они их называют. Миры, как вот эти вот параллельные комнаты. Вот здесь мир, и рядом еще мир существует. В них разные действия какие-то происходят. И так как виноградная гроздь, вот эти вот вселенные могут быть, галактики, это миры. Но мерности одна в другой. Это непостижимо, это уходит в бесконечность. Как два зеркала напротив, это уходит куда? Мы не знаем куда. Будда говорил, что эти матрешки вы не можете открыть до конца. Не познаете таким образом. И поскольку более мы живем в четырех измерениях, там говорится, всего лишь. И там, представьте, там есть, не знаю, тысячи, миллионы выше, не знаю сколько. И там говорится, что человек может познать высшие измерения. Должен. Но обычно для того, чтобы познать высшие измерения, нужно сменить тело на тело другой мерности. Это тело четырех мерностей, мы живем в четвертом измерении. Чтобы познать другую мерность, пятую, шестую, десятую, одиннадцатую, сотую или миллионную, нужно сменить тело на тело другой мерности. Тогда, значит, нужно оставить это тело. И только после смерти у нас есть возможность, если мы еще получим такое тело. И так этот процесс долгий, занимает миллионы, миллионы жизней. Если человек достигнет каких-то высоких уровней, вот при помощи реинкарнации, но там же говорится, и этими ведами подтверждается, Ясадева подтверждает, что это можно достичь в этой жизни человеку, не оставляя тело, не меняя тело. Вот это рекомендуется. Как? Три фактора. Даются три фактора. Запомните. Первое. Познавать себя. Второе. Познавать мир. И третье. Чистое, бескорыстное, любовное, преданное служение. Вы сможете достичь духовного вечного измерения. Сознание вернется в эту среду. А затем сделайте следующий шаг уже сами по себе осознанно. Об этом не забудьтесь. Куда мы пойдем после смерти, сейчас многие не знают, потому что сознание не развито. Но когда сознание развито, все становится ясным. Нет больше тьмы, невежества, нет больше заблуждений. Поэтому здесь, в этой главе, описывается, глава называется «Чистое преданное служение». Это, собственно, вторая песня Шримад-Бхагаватам. Как бы начало, основа этой науки дается, которая раскрывает нам игры Бога. Вот куда дорога это ведет. Это начало, начинает чистое, бескорыстное, любовное служение. Каким образом? Если мы пронизаны корыстными мотивами, то мы начинаем служить чистому человеку. Мы служим Гуру Парампаре. Гуру Парампара передает наше служение, представляет служение Богу. И таким образом получаем результат. Скажите, почему служение Гуру имеет такой результат? Даже если мы не чисты, все же мы продвигаемся. По той причине, что Гуру бескорыстен. Ему все равно, какие у нас мотивы. До определенной степени это будет все равно. Важно, что он совершает, как правило, предписание чисто любовное преданное служение. Это уже работает. Потому что между Богом и представителем Бога есть некоторая разница. С одной стороны, разницы нет, с другой стороны, есть разница, что Бог, Он не всегда возвышает живое существо. Он может сбросить его вниз, чтобы дать ему возможность чему-то научиться, опыт приобрести. Если кто-то настаивает на греховной деятельности, Бог позволяет, пойди в ад. Нет проблем, есть такие измерения, можно пойти туда. Если кто-то хочет быть жадным, да. И в Бхагавад-гите он говорит, что демоничных людей, говорит, я сбрасываю в низшие формы жизни, ниже, ниже, ниже. Но садху, или духовный учитель, никогда не сбрасывает с ученика вниз. В этом разница. Он действует всегда как возвышающий фактор. Вот поэтому говорится, что не тот преданный, кто предан Богу, а тот, кто предан преданному Богу. Вот эта связь настоящая. В этом смысле. Чистое преданное служение – это такое понятие емкое, потому что оно распространяется буквально на все. Если мы служим Богу, мы служим всем автоматически, человечеству и другим вайшнавам. То есть мы – это позиция слуги Бога. Если в этом мире появятся слуги Бога, и их станет хотя бы 2% в обществе, Прабхупада сказал, мир изменится в тот же час. Все, 2%, представьте, кто же более могущественный, кармическая деятельность или чистое преданное служение? Достаточно 2% чистого преданного служения в обществе, чтобы мир изменился. Необратимо. Итак, что? Мы говорим о могуществе. Это чистое преданное служение, очень могущественное. Одного чистого преданного, говорится, достаточно, чтобы мир менять. Как великие пророки, святые, их не так уж и много. Но их единицы. Но это достаточно. Достаточно. Одного солнца пропадает, достаточно, чтобы осветить все вокруг. А миллионы звезд нет. Недостаточно. Миллион светлячков – недостаточно. Одно солнце – достаточно. То есть речь идет о качестве жизни. Итак, эта деятельность с виду обычная человеческая. Также есть еда, есть сон, есть потребности какие-то, жить в какое-то место. Но если человек делает для Бога бескорыстно, это путь совершенства. То же самое строительство домов, магазины, все, что мы видим. Все это имеет место быть в цивилизации людей. Но в другом сознании. Как мы приехали из Средней Азии только что. Ну, вы слышали в новостях, что творится в Киргизии, например. Я приехал после революции, когда они брали Белый дом. Через некоторое время после этого события я приехал туда, в Бишкек. Там было еще тихо. Еще не были эти события в Оши, на юге Киргизии. И при этом меня повезли по городу и показали, что осталось от прокуратуры, от налоговой инспекции, что с МВД начальником сделали, вы чуть не убили там люди. То есть они очень сильно потрясли верхушку. Они вынесли из дома правительства сейфы с деньгами, миллион долларов. Люди сделали просто это вот так. И хотя там где-то около сотни людей было убито, и где-то 300 или даже больше, около 500, вернее, раненых, это было организованное мероприятие. Им раздали оружие до этого. Многим людям их инструктировали некоторых, и они захватили, хотя и ценой жизни. И теперь Ош после этого, когда президент с мешком денег улетел оттуда, спасся бегством. Оши, там две диаспоры, давно враждующие, узбекская и киргизская. Там сложная ситуация политическая всегда была. То есть это место общее Киргизии и Узбекистана получилось так этнически. Хотя граница там, то есть местность политической Киргизии. И там вспыхнула ужасная резня. Бойня просто. Ош разрушен весь город. На 80% он разрушен. На улице горы трупов. Людей сжигали живьем. Стариков, детей, неважно кого угодно. Люди просто озверели. Вот. И что же стали люди делать после того, когда был путч, скажем, в Бишкеке, или начались события в других городах? Первое, что стали делать обычные люди, вы знаете, что делают. Они грабят магазин. Все, что хотели сделать. Все, о чем они думают. Люди все думают только о том, как стать богаче, как все больше. Все революции на это становятся сейчас. Поэтому они взяли эти миллионы, другой карман переложили, вот и все, успокоились на культуре. Потом те разбогатеют, станут эксплуатировать, их также ограбят. И так революция за революцией, и результата никакого нет. Не могут распределить собственность. Нужно понять одну вещь. Нам здесь ничего не принадлежит, все принадлежит Богу. Вот это называется чистое преданное служение. Нет собственности здесь. Мы здесь приходим ни с чем, уйдем ни с чем. Это основа. Давайте попытаемся понять. Этой основы недостаточно еще. Это просто религиозность. Нужно идти дальше. Нужно идти дальше. Нужно служить Богу, испытать счастье в этом направлении. Вот оно, завершающее. Пока люди не могут встать на путь преданного служения, потому что не могут оторваться от греховной деятельности. Они просто каются и грешат, каются и грешат, каются и грешат, и конца и края этому нет. Замкнутый цикл. Это называется религией. Нет, говорится, иди и больше не греши, остановись. Разум необходим, для этого нужно слушать Шримад Бхагаватам в этом. Знать философию, понимать мир, понимать себя и заниматься бескорыстной деятельностью. Разум становится могущественным, это могущество. Вот добро это могущество, любовь это могущество, а все остальное ничто во времени. Деньги никогда не давали никакого могущества, кроме страха. Лишали спокойного сна и правильного пищеварения. Так написано в Бхагаватам. Богатство – причина страхов, беспокойств ночных и причина язвы желудка. Человек становится нервный, страхи живет, как только получает деньги большие. Еще тут тебе собственные говорите. Поэтому мир держится на жертвенности. Это чистое предослужение, это великая жертва. Когда всего себя человек посвящает служению Богу. Не думайте, что если вы всего себя посвятите служению Богу, то вас люди все будут эксплуатировать и обманывать. Нет, ведь вы же будете в большом здании находиться. Будете иметь могущество. Вас никто не обманет. Никто не сможет обмануть чистого преданного. Как это возможно? Что он умнее других. Чистый преданный — это не инфантильное какое-то существо. Такое смиренное, глупое. Неудачник в жизни. Жизнь не сложилась, вот он стал чистым преданным. Бескорыстным. Потому что ничего не было, ни копейки не было. Ни кола, ни двора, и штаны рваные. Вот он чистый преданный называется. Не путайте эти вещи. Чистые преданные, они управляют миром на самом деле. Просто передавая послание Бога, все. Просто словами, просто языком. Потом все люди это записывают, читают, Священное Писание называют. Шримад Бхагаватам кто-то же рассказал языком, Шукадева Госвами, Вьясадева записал, сейчас весь мир читает. Вот кто управляет миром? Шукадева Госвами. А вы думали, Абрамович? Нет. Нет, он такой же слуга, как и все, частичка для всего. Может быть, богатая частичка, но он все равно частичка. Он не может управлять вселенскими законами. Богатые люди, они беспомощны, на самом деле, изменить свою жизнь. Уж кому легче изменить, как раз небогатому человеку. Поэтому не так важно, каково наше социальное положение. Это не имеет никакого значения. Вообще об этом можно не думать. Хотите высокое социальное положение — имейте. Принесите пользу. Не хотите беспокойства — не имейте. Простым чистым, но полезным, хорошим. Главное — любите Бога. И, конечно же, само ваше существование будет полезным под солнцем. Итак, все ответы на вопросы Бхагаватам дает в этом направлении. Все ответы в этом направлении. К чистому, любовному, преданному служению. В семье плохо. Правильно так и должно быть. Начинай чистое, бескорыстное, любовное, преданное служение. Все пройдет. Спишь плохо? Так и должно быть. Соответственно, если карма, это еще ты хорошо спишь. Хочешь лучше спать — занимайся чистым, любовным, преданным служением. Хочешь знания, хочешь понять — занимайся чистым, любовным, преданным служением. Все, все энергии там. Весь, все ответы там, это панацея. То есть главная идея — это связь с Богом, и связь с Богом, она чиста должна быть. Жадность не можем связать с Богом или зависть. Ну, жадность как-то еще можно, но зависть точно не может. Жадным для Бога все-таки разрешается быть. Ну, копить для него что-то. Потом предлагать ему. Это как-то допускается еще. Но зависть никак нельзя занять в этом направлении. Поэтому человек не должен завидовать Богу, должен принять наставление, которое он дает. Без зависти, без сопротивления. Нужно предаться этому знанию. Этому чистому знанию, лучшему знанию. Хари Кришна. Какие будут вопросы? Вот это стих Амала Говинда, он тебе предложил сегодня. Вот ли вопросы?
А если я завидую преданному в том, как он поклоняется, как садхану соблюдает?
Если есть зависть к преданному, который лучше соблюдает садхану, у него лучше служение.
То есть это занятая зависть?
Все преданные завидуют друг другу. Одни завидуют, что есть преданные более занятые, а более занятые завидуют, что есть преданные менее занятые. Но они также знают, что если есть зависть, нужно служить друг другу, служить тому, кому завидуют. Поэтому мы все служим друг другу. Заметили? Мы все служим друг другу, потому что мы не хотим зависти. Вот пока мы служим друг другу, зависти нет. Естественно, завидовать в материальном мире тому, кто выше. То есть для материального сознания естественно. Мы перенимаем это из материального мира. Назови, говорит, служи старшим, и все, и зависти не будет. Вопросы, да? Как удержаться на уровне чистого преданного служения? Как оттуда не упасть? Нужна опора хорошая. Хорошая опора – это вера. Преданный никогда не падает. Если даже внешне кажется, он падает, он нарушает что-то, случается с ним, беда какая-то, то в сердце он все равно остается преданным. Он не теряет свое положение. Кришна об этом говорит Бхагавад-гите, что Сатур Эва Саманта Вьяна остается садху. Даже если слышал что-то очень дурное, но он продолжает свое служение, его нужно считать садху. Он остается садху. Все ошибки прощаются, невольные. И пройдет какое-то время, прежде чем ум станет твердым, стабильным в служении. Конечно, в этом мире, пока мы соприкасаемся с низшими гурами, всегда будет беспокойство и тревоги. Всегда. Ну, так же, как в океане, мы не можем быть спокойны во время шторма. Так вот. Если вы очень спокойный человек сам по себе, все же шторм выведет из равновесия вас. Или, например, война. Арджуна сражается, он чистый преданный, но он сражается в гневе. Как вы можете без гнева сражаться? Вы должны быть в гневе, а как вы будете сражаться? Также в этой жизни мы соприкасаемся с низшими гунами, это будет оказывать влияние всегда, пока мы здесь. Кришна говорит, сражайся, но думай обо мне. Вот так он говорит. Это делает сознание человека чистым. Чем больше вещей мы сможем связать с Богом в этом мире, тем могучнее будет наша жизнь. Чем больше энергии нужно занять в служении Богу, тем могучнее наша жизнь, тем более успешнее. Кто-то может занять, скажем, ну, физическое тело, ну, даже не физическое тело, скорее, может занять, может быть, какую-то часть своей собственности, какие-то пожертвования давать. Это начало хорошее. Другой может уже что-то делать для Кришны, работать, прям деятельность какую-то посвятить, то есть физическим телом. Другой может посвятить речь, говорить только о Кришне и служить Кришне. Еще больше занятость, видите, энергии. Другой может посвятить мысли. Это уже очень высокий уровень, практически трансцендентный уровень, когда ум под контролем, все, уже шаг остался на Вайкунтхе. Может подчинить. И этому сопутствуют удивительные способности и возможности человека. Если мысли становятся чистыми, все желания исполняются. Сейчас мы живем так, что не все желания исполняются, и нам не очень легко. Но если ум очистить, вы увидите, что все желания исполняются. Так и должен жить человек. Почему он должен так тяжело бороться, чтобы что-то получить? Он не должен. Если он слуга Бога, он все просто получает. Нам нужно очистить его. Есть много желаний, которые нас не сделают счастливыми, их нужно выкинуть. К ним есть вкус, но их нужно выкинуть. Постепенно нужно осознать при помощи разума, что это анартха. Это нежелательно, развить в нем отвращение, отбросить. Сорняки нужно выпалывать. А культуру нужно сохранить. Иногда, чтобы вырвать какую-то анарху, нужно прожить полжизни. Это бывает нелегко на самом деле. Мы говорим о смирении, но это школа жизни. Это не так просто сделать. Это школа всей жизни. Гордыня – это очень глубокая анартха. Вырвать ее очень трудно, сразу целиком.
Сколько вот накоплено в сердце, где ты вкладываешь это в сердце.
Любовь к Богу, которую обретает преданный в этом процессе, по милости гуру парампары, по милости самого процесса, процесс авторитетный, как лекарство. Принимаете, оно действует. Я могу даже не знать, как оно действует. Могу знать, могу не знать. Но точно не знаю, вот, что сейчас происходит в моем организме с этим лекарством. Я не знаю, как это. Но оно работает само по себе. То есть такой процесс. Если он авторитет, он работает как лекарство. Мы должны просто принимать регулярно. Если даже мы с любовью пьем лекарство, все равно от этого, в принципе, мало что меняется. То есть тут другой момент. Любовь придет не отсюда, не от наших усилий. Вот таких усилий внешних. Мы пытаемся делать с любовью, привычно для нас, но настоящая любовь приходит по милости Бога изнутри. Симптом будет такой, что человек забывает, что он должен что-то получить от преданного служения. Он просто поглощается им. Это симптом, что он обретает любовь к Богу. Он не спрашивает, где же любовь? Где же любовь? Когда же она придет? Он просто забывает во все это все. Он поглощается, поскольку ты его поглощает. Он больше не ждет ничего ни от кого. Он спокоен, удовлетворен и занимается служением. При этом, если вы спросите, ты любишь Бога, скажет, ни капли любви нет. Ни капли любви нет. Столько материальных желаний. Мы не можем создать любовь к Богу, она уже существует, именно она руководит нашей жизнью. Кришна дает подсказку Бхагавад-гите, что в этом мире нужно научиться божественные проявления видеть. Вот это путь любви. Уже в этом мире мы должны научиться видеть божественные проявления. Сначала любовь проявится, конечно же, к преданным, особенно к преданным. К духовному учителю, к Шри Прабхупаде и так далее. Прежде чем мы достигнем Кришны, сначала, как вы говорите, мы сразу Кришну получаем. Но это потому, что нам преданные дали Кришну. Дали нам попробовать его на вкус. Пропада, что преданный обладает могуществом давать Кришну другим. И мы получили. Мы здесь, сидящие в зале, все этот вкус получили. И это изменило всю нашу жизнь. Первые годы мы совершали чистое преданное служение, потому что были просто в нектаре этого вкуса. А потом, как вы говорите, потребовалось усилие. Личный выбор. Да, любишь Бога, очень хорошо. А если Майя вот это предложит, что будешь делать? Не знаю, надо подумать. Я что, уже могу получить это за преданное служение? Да, можешь получить. Майя всегда будет. Ты уже заработал, смотри, что заработал. То есть есть побочные продукты вот этого вот процесса, которые тоже будут приходить к нам. И пытаясь остановить наше служение. А, смотри, сколько ты заработал. Это как азартная игра, знаете, вот они играют. Вот на такую сумму. Выиграли такую сумму. Будете играть дальше? Нет. Испытание. То есть можете потом потерять, а можете больше приобрести. Ну, риск. Что-то сродни Майя делает такое. То есть вот сейчас ты выиграл, вот такое положение, вот такие способности, вот такое могущество у тебя. Ну, хочешь понаслаждаться или пойдешь дальше? Это вопрос. Всегда будет вопрос такой стоит. И преданный выбирает служение. Выбирает служение. Так оценивается преданный. Это преданный, значит. Он просто выбирает служение. Он не берет этот плод. Он возьмет только Кришну. Он больше ничего не возьмет. Кришна сам говорит, он ничего не берет. Даже если я ему лично предложу, не Майя, я предлагаю. Майя понятно, нормально, но Кришна, он сам думает, эти преданные ничего не просят никогда. Если даже я лично предлагаю райскую планету, ну, любые вещи, не берут. Не ждут, даже от Кришны ничего не ждут. Он говорит, ну тогда я их вознаграждаю просто сам. Как? Если они ничего не берут, то вознаграждаю, что их служение будет наградой. Человек должен удовлетвориться служением. Это есть чистое преданное служение. Это есть Кришна. Не уставайте от чистого преданного служения. Если вы устаете от чистого преданного служения, это называется кармическая деятельность. Устаем, то есть мы раздражены, неудовлетворены, ждем, когда же будут лучше. Тогда чем же мы отличаемся от материалистов, которые живут в таком же сознании? Нужно научиться удовлетворению. Внутри себя. Испытания проходят все преданные. материальном мире каждый подвергается испытаниям. Во время этих испытаний, когда трудно кому-то, нужна всегда помощь.
Человека есть потенциал способности, и вот вопрос, как определить вот этот потенциал способности, который используется минимально для служения Кришне, потому что иногда делаешь деятельность такую, но чувствуешь, что иногда, что ложное эго действительно, оно рядышком, ну, балансировка какая-то идет, то есть какая-то польза появляется и так далее. Как вот найти потенциал своей способности, чтобы использовать максимально, чтобы удовлетворить Господа вот так вот?
Наш нынешний потенциал определяет разум. Уровень разума, сила разума. Насколько силен разум, настолько высок наш потенциал. Например, начинающий преданный, он еще слаб. Разум еще не развит, не так силен. Ему требуется, может быть, жить ближе к преданным, больше общаться, быть под присмотром каким-то хорошим, под руководством. Он еще не может принимать верных решений, может ошибаться часто. Если начинающий преданный занимается бизнесом успешным, то чаще всего деньги отвлекают его от преданного служения. Он еще слаб, чтобы занимать большое количество денег в служении. Понимаете, пример? Он может забыть про Кришну, если у него какое-то богатство большое. Или он музыкант, например. И он не сможет сначала занять все это в служении Кришне. Музыка увлечет его в другую сторону. Потому что чувство еще не под контролем, и разум слабый. Я примеры привожу, как это бывает в жизни. Но по мере того, как разум становится сильнее, человек может найти музыку в служении Кришне. И деньги может любые в служении Кришне. И все остальное, что его привлекает в этом мире, он тоже может занять в служении Кришне. Это могущество исходит из разума. И по мере этого он получает положение более и более высокое. В соответствии с тем, как он правильно обращается с энергиями Кришны. Если пока не умеет, не стоит. Если это неблагоприятно для его духовной жизни, не стоит это делать. Придет время. Как если преданный болеет, или человек болеет желтухой, то там нельзя носить тяжести, так я понял. Но постепенно, по мере того, как болезнь уходит, он может поднимать тяжесть. И вернется к нему сила. Но не сразу.
Шримад-Бхагаватам там написано, что гордость, будь то ложная или истинная, уничтожает по-близкому. Так вот, что значит истинная и ложная гордость?
Гордость, это вопрос. Гордость ложная или истинная уничтожает плоды аскезы. Что означает ложная и истинная гордость? Почему истинная гордость уничтожает плоды аскезы? Например, мы сейчас проведем соревнования по борьбе, по вольной, на этой сцене после вот лекции. У нас по программе, вы не знали? Малговин не предупредил разве? Тут будет соревнование по вольной борьбе. Сначала между мужчиной, потом между женщинами. По этикету. Я просто придумал пример, выдумал сейчас. И вот победитель, он же проявится, верно же? Будет же кто-то один, кто всех победит. Например, Малаговинда победит всех. Я вот уже уверен, наперед вижу. И он может выйти и сказать, что вот так вот руку поднять, в конце говорит, я самый сильный здесь. Это будет истинная гордость. Подтвержденная на практике. Он всех положил на лопатки. Вот это в материальном мире называется истинная гордость. Но если он подумает, что если он победил всех в этой комнате, то значит он победит и всех остальных в других комнатах. Это ложная гордость. И то, и другое материально. Но одна считается истинной, она опирается на факты, а другая ложная. Итак, если вы очень красивы, вы можете чуть-чуть гордиться этим. Чуть-чуть, немножко. Но если вы думаете, что вы самый красивый в мире – это ложная гордость. В мире есть такая красота, что нам стыдно будет на улицу выходить. Вот так она и разрушается, ложная гордость. Как есть пример, я в Индии мантру ходил повторять на улицу, там побережье океан недалеко, и площадка была хорошая, удобное место. И рано утром, там еще восход, тут только-только начинается, и джапа. И там собаки бегают тоже. Ну, собаки индийские, знаете, они смиренные, они человеку вид кланяются. Это редко кто там залает на человека. Домашние там, псы какие-то бывают. А так они очень смиренные собаки. И вот я повторяю мантру, и вдруг слышу лай в мою сторону со стороны океана. Издалека две собаки бегут в мою сторону, как будто бы на меня, с агрессивным лаем. Думаю, странно вообще поведение собак. Люди такого не происходит. Они только между собой-то грызутся, но на человека не нападают. Я понял, скорее всего, это не ко мне относится. Я повернулся в другую сторону, посмотрел, что там происходит за моей спиной. И там другая собака была. Они ее увидели. На нее они бросились издалека. Эта собака, она полулежа так вот лежала, скрутившись там, и хвост вычесывала от основания, там блок так, увлеклась этим глазами. Так. И то есть она большая, раза в полтора-два была больше этих собак, но ее не видно было, она была скрученная такая. И те, не разобравшись, издали. По роковой ошибке, действительно роковую ошибку, они бросились на эту собаку, издали с лаем, как герой. И она спокойно была совершенно, как лев, знаете, даже не обращала внимания, там вычислила все, что нужно, потом встала перед ними. В два раза пес оказался больше, и они резко затормозили. Вот. Их лай перешел в такой разговор между собой, уже знаете, такой. Они сильно изменились, в конце концов уже стали раскаиваться, и не могли тронуться, потому что под контроль собаки попали, ее власть этой мощи. Она на это все посмотрела, такой, и бросилась на них. И как они рванули на утек, боже мой, они бежали без оглядки, хвосты поджали. Ни разу не оглянулись. Даже когда собака остановилась, их просто, они с такой же скоростью, просто как самолет реактивный, ровно так. Истинная ложная гордость. Всегда оценили правильно свои силы. Но даже если вы правильно свои силы оцените, все равно это материальная позиция. Здесь это имеется в виду. Все равно это неблагоприятно, все равно это тоже имеет свои недостатки. На самом деле это очень сложно оценить себя в этом мире, поэтому люди совершают ошибки из-за ложной гордости. Кто-то браман, это материальное положение. Кто-то кшатри, материальное, правда, положение. Вайши, шудра – это материальное, социальное положение человека. Но он должен иметь эту гордость, это отождествление. Я браман означает, что вот на мне вот такие обязанности. Для этого он должен гордиться, что он выполняет свои обязанности, исполняет свой долг. Кшатри тоже должен знать его обязанности и исполнять вот эту ложную, как бы истинную гордость. Но ложная гордость, когда браман думает, я самый умный на свете. Ну, это тоже ложная гордость. Никого уже не слушать, только его должны все слушать. Это ложная гордость. Он не самый умный на свете. Всегда найдутся много-много более умных людей в разных областях. Если кшатри думает, что он должен завоевать весь мир, покорить и управлять всем миром, это его ложная гордость может быть. Потому что на это положение устанавливается Богом человек. Полномочивается. Завоеватели все имели ложную гордость. Александр Македонский – это ложная гордость. Алистер. Наполеон – это ложная гордость. Гитлер – это ложная гордость. Если же вы думаете, что вы слуга Бога, это истинная, духовная, вечная гордость. Она никогда не навредит вам. Все, наши вопросы кончились.